Я рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры, за то, что можем вместе собраться и перед Ним вместе молиться, вместе петь, вместе читать Слово Божье. Давайте помолимся, поблагодарим Господа за эту милость, которую нам сегодня дарована. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот воскресный день, в которой вместе с Твоим народом по всему лицу земли мы можем склониться перед Тобою, Господи. Мы можем Тебе воздать хвалу, Тебе воздать славу, Господи. Господи, мы можем поблагодарить Тебя за все те милости, Господь, которые нам сегодня дарованы. Их очень много, Господь. Нам трудно их перечислить, потому что, на самом деле, Господи, каждый день наполнен Твоими милостями к нам, Боже. И это, Господь, хлеб наш насущный, Господи, который даешь на каждый день. Боже, Твоя, Господь, забота и милость к нам, Господь. Прощение, Господь, наших грехов, Господи, и нашего, Господь, какого-то несовершенства, Господи. Боже, Ты все покрываешь Твоей любовью, Господи. И Ты, Господь, зовешь нас к себе, Господь. И сегодня Ты собрал нас здесь, на этом месте, Господи, как Твой народ, как Твою церковь, Боже. Мы благодарны Тебе. Благодарны, Господи, за то, что, Господи, мы можем прийти к Тебе, Господи, такими, какие есть, Господи, и, Боже, самое главное, Господи, мы можем прийти к Тебе, Господи, в Иисусе Христе, через Сына Твоего, только через Него, Господи, потому что никто из людей не имеет другого пути, никто, Господи, из людей не может приблизиться к Тебе, Господи. Ничто, Господи, нас не может приблизить к Тебе, Господи, кроме Твоего Сына Иисуса Христа. Боже, и мы за это благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господи, за ту милость, Господь, которую мы в нем имеем. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня, Господи, мы можем стоять перед Тобою в Твоем присутствии, омытые, Господь, Его кровью, Боже, освященные, Господь, Его Словом, Боже, и, Господи, Боже, освященные, Господь, Его Духом, Господи, мы благодарны Тебе за эту милость. Мы молимся и просим, Боже, благослови, Господь, каждого на этом месте. Пусть, Господи, Твой Дух Святой, Он, Господь, говорит к сердцам нашим, чтобы, Боже, знали, Господь, Тебя, Господи, и посланного Тобою Сына Иисуса Христа, чтобы, Господи, верили Тебе, и чтобы, Господи, шли за Тобою, Господь. И самое важное, чтобы научились любить Тебя, Господи, более всего в этой жизни. Во имя Иисуса Христа мы просим и благодарим Тебя за все. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Шалом алейхим, возлюбленные братья и сестры. Слава Господу за сегодняшний день, когда мы можем свободно прийти, войти в дом молитвы и славить Господа, и дети наши с нами. Ибо было время, когда детей запрещали приводить в дома молитв и всячески отвращали от Господа. А сегодня они с нами. Слава Господу! Ребята, у вас есть друзья? У кого есть друзья? О, как много друзей. Они здесь у вас, с вами? Прям тут, рядом. Здорово. Это очень замечательно, когда друзья здесь рядом, в доме молитвы, когда они тоже могут вместе с вами слышать слово о Господе. А скажите, пожалуйста, вот, кто из вас главный в дружбе? Он. Иисус. Слава Богу. А у вас бывают огорчения между собой? Бывают. Ну, конечно, бывает. Но потом вы миритесь, да? Да, молодцы. Поэтому и дружба до сего дня. Слава Господу. Но еще, братья и сестры, дружба может быть у наших детей и с детьми вне церкви. Поэтому мы должны быть внимательными, с кем наши дети дружат. Если они дружат с детьми мира сего, не знающими Господа и отрицательно относящимся к Господу, и если они еще вдобавок ко всему являются и, главными в дружбе, то есть ведущими, то они могут, конечно, детей наших увести из церкви, от Господа. Поэтому и нужно быть внимательным к дружбе наших детей, чтобы враг душ человеческих не похитил то семя, которое сеется сегодня в воскресной школе. Вам нравится в воскресную школу ходить? Да, слава Богу. Хорошо. Давайте, братья и сестры, мы обратимся к Господу, потому что нашим детям еще предстоит выбор. Выбор однажды принять Господа как Спасителя, признать себя грешником и исповедовать своего нашего Господа Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Наш дорогой Господь, мы благодарны Тебе за наших детей, которых, Господи, которыми Ты обильно благословляешь, тех, кто желает рождать. Мы благодарим Тебя, Господи, за внуков, за детей наших братьев и сестер, которые находятся сегодня в доме молитвы. И просим, Господи, и для нас, родителей, и для самих детей, Господи, чтобы нам быть внимательными к тому, чем занимаются наши дети, с кем дружат и чем заполняют свое сердце. Благослови, Господи, и дай нам благодати держать глаза открытыми и уши открытыми к нуждам наших детей, чтобы участвовать в этих нуждах и постоянно молиться. И когда они, Господи, придут в совершенный возраст или, может быть, раньше, мы молим о том, чтобы они как можно скорее избрали Тебя своим Господом и Спасителем и с юных лет могли служить Тебе, Господи. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь. Продолжение дружбы. Я хотел бы продолжить тему о единстве. Потому что Господу угодно, чтобы мы были единодушно вместе. В своей молитве в Евангелии от Иоанна, 17 главе, с 20 по 23 стих, он говорит, Господь молится, не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, то есть и о нас. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Мы видим волю Господа, чтобы мы были единодушно вместе. Об этом пишет и апостол Павел в послании к римлянам, в 15 главе, 5-6 стих. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Есть на то воля Господа, чтобы мы, верующие во имя Иисуса Христа, были единодушно вместе. И наше единодушие, как еще раз повторю, было основано только на учении Иисуса Христа. Потому что можно быть единодушным и по другому признаку. Можно быть в единодушии в каком-то духе, в духе партийном и так далее, и так далее. Но нас, верующих, Господь призывает быть единодушными и едиными в учении Иисуса Христа. А в послании... Это одна сторона. В послании к римлянам 16 глава 17-18 стих апостол Павел говорит, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Вот другая сторона, где мы не должны быть единодушно вместе с теми, кто отступил от учения Иисуса Христа. Что они делают? Они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. А для чего? Потому что их Бог – чрево их. Чтобы взять с вас много монет, нужно говорить вам что-то льстивое, что-то такое, которое, из-за которого вы положите последние деньги в лживой надежде на то, что вы получите больше. Вы мне отдадите 20 центов, а получите 200. Ну, я могу вас так убедить. Почему я вас так убеждаю? Потому что Бог мой не является Иисус Христос, а мое чрево. Потому что, получив с вас деньги, я могу питаться хорошо, могу построить дома, ездить на хороших машинах, даже купить самолеты. Так вот, от таких людей нужно удаляться. Апостол Павел пишет Тимофею, нам, верующим. Первое послание Тимофею, 6 глава, 8-10 стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И еще одно местописание. Противоположность тем, для которых Бог чрево. Филиппийцам 1 глава 27-30 стих. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Апостол Павел не обирал народ. Нигде мы не видим, чтобы он собирал какие-то деньги. И это свидетельство того, что для него Господь Иисус Христос является его Богом, а не его чрево. Он не построил ни яхт каких-то, коттеджей и так далее, и так далее. Передвигался на том, что есть. Поэтому будем держаться этих людей, остерегаться их и уклоняться от них, как пишет апостол Павел, предупреждает римлянам. Много людей есть, от которых нужно уклоняться, называющих себя христианами. Это и речное течение, напьемся Духа Святого, давайте покурим Духа Святого, там, ну, чего только нет. Откроем интернет и увидим это. Это ужас. До чего, до какого безумия доходят люди, называющие себя христианами. И человек, может быть, первый раз пришедший в собрание, может навсегда уклониться от Господа, увидев вот это безобразие. Даже если такое благословение, как говорение на иных языках, является благословением для говорящего, и если есть истолкователь, это благословение для церкви, то если этот дар будет применяться неправильно в церкви, и все будут дружно говорить на иных языках, то войдет неверующий и скажет, не беснуются ли они, и может завернуться, уйти и, как сказать, и больше не прийти, может быть, к Господу. Но я обо всех не могу рассказать, время коротко. Я расскажу о двух людях, которых я видел в интернете. Один из них, приведу такой пример. Вчера я получил очень большое помазание, вы не знаете, я получил. И если вы хотите это помазание иметь 100%, тогда вот сюда, вот на эту сторону кладите 100 евро. Если 50 помазания хотите от меня получить, сюда вот 50 кладите евро. Подходите, кто хочет помазания, подходите, я сейчас вам буду распродавать его. Я, честное слово, когда увидел в интернете этого знаменитого человека в христианстве, я удивился. Для него Бог чрево, и слава его в сраме. Он мыслит о земном. Смотрите, какой есть пример в книге Деяния, 8 глава, с 18-21 стих. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». Этот человек увидел, что апостол имеет такую власть, возлагают на человека, и он получает Духа Святого, и он принес деньги, хотел купить. Этот человек, которого я привел пример, распродавал помазание, а тот хотел купить. Но Петр сказал, безумный ты человек, так в Царстве Божьем не поступают. Еще одно откровение. Я зачитаю вам. «Однажды, когда я общался с Богом, из глубины моего сердца постоянно вырывались слова. Господь, я так хочу быть ближе к Тебе. И вдруг я почувствовал, что его желание быть ближе ко мне намного больше моего. Я представил Едемский сад и Бога, который остался там один. Люди ушли из этого Едемского сада, оставив его. Люди бросили его там и сказали: «Да, ты нам больше не нужен». И отец остался на небесах один. Там были ангелы, животные, но не было его детей. Погинутый, одинокий отец, внутри у которого все разрывалось. Он захотел любой ценой вернуть детей на небеса. Он не хочет жить в раю без нас. С нашим уходом небеса превратились для него в безлюдную пустыню. Ведь если у родителей есть все, но нет рядом детей, они одиноки. Даже если человек заведет себе кошку или собаку, но у него нет детей, то животные никогда их не заменят. У Бога есть животные, но ему так грустно без своих детей. Но Библия говорит: «И выслал его Господь из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Так написано в Библии. Не люди оставили Бога, а Бог изгнал людей из сада Едемского. Бог по автору вот этого откровения, это не мое откровение, автору этого откровения — покинутый, несчастный, разбитый, одинокий, лишенный своей славы, брошенный на своих небесах. Так вот, такой Бог больше похож на языческих богов каких-нибудь, которых можно бросить, и они расстроятся. Дальше я читаю откровение. Это стремление к людям натолкнуло его на одну мысль. Так он придумал жертвоприношение. Придумал, оказывается, жертвоприношение. В древнем Израиле люди очищались от греха, принося на жертвенник овец и тельцов. Пожертвовал животными, которых он создал, ради того, чтобы вернуть детей. И это был прорыв. Он на шаг стал ближе к людям, но и этого было ему мало. Что же он сделал дальше? Он придумал закон, многие заповеди, постановления, а люди, стараясь их исполнять, стали еще на шаг ближе к нему, а он на шаг ближе к ним. Уже ближе, уже лучше, но и этого недостаточно. Тогда он сказал: «Моисей, иди-ка сюда, ко мне на гору. Видишь, палатка стоит? Запомни все размеры, спускайся вниз, сделай такую же. Не могу больше жить без детей. Я войду и буду обитать в этой палатке, чтобы находиться внутри стана». Моисей спустился, сделал палатку, и всемогущий Бог умолился до того, что спустился с небес, зашел в эту крохотную комнатушку и сидел там. Он был одинок на небесах, а теперь святое святых стало для него одиночной камерой. Самое большое наказание для Бога – лишение общения с человеком. Казалось, что люди были наказаны, однако больше всего был наказан Бог. Это правда? Это неправда. Слава Богу за вас, возлюбленные. Но для некоторых, для тысяч людей, этот человек ездит по всему миру и обольщает людей, и они говорят, что это благословение. А он на вот этом откровении строит свое учение. Дальше можно говорить уже и правильные вещи, но заложив неправильное основание понимания Бога, там уже что хочешь, можешь дальше проповедовать. Но слава Богу, конечно, у каждого из нас есть Дух Святой, каждого Господь увещевает и меня, и вас, и мы по милости Господней способны различать, что есть истина, что есть ложь. Лично для меня, думаю, как и для вас, фраза «И всемогущий Бог умолился до того, что спустился на небес, зашел в эту крохотную комнатушку и сидел там» кощунственно. А следующая, вот, которую я прочитал: «Он был одинок на небесах, и теперь святое святых стало для него одиночной камерой». Это полнейший бред. Но это откровение есть в интернете, я еще раз говорю. Если хотите, я назову фамилию этого человека. «Господь во святом храме своем», пишет книга Псалмов, «Господь во святом храме своем, престол его небеса, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». Когда Стефан стоял перед Синедрионом, он говорил: «Какой дом созиждете вы Богу?» Соломон построил храм, да, аминь. Моисей построил палатку, аминь. Но Стефан, исполненный Духа Святого, сказал: небо престол мой, и земля подножие ног моих, какой дом сожиздите мне, говорит Господь, или какое место покоя моего? Не моя ли рука все сотворила сие? Дальше. Потому что он не может жить больше без общения со своими детьми, он не может жить без нас, ему не нужен воздух, еда, свет, тепло, чтобы жить. Но Бог, который способен жить без нас, скучает без своих детей. И он пришел в это святое святых и сидел там. Он слушал топот человеческих ног, их голоса, он слушался в каждый звук, он любил их и думал, это те, кого я так люблю. Он слушал каждого и думал, они уже близко, уже кто-то за завесой прошел, совсем рядом. Но раз в год к нему приходил первосвященник, и он любил в нем всех людей, в первосвященнике. Но человек уходил, и Бог снова оставался один, в палатке, во святом святых. Я нашел то, что Творец не может жить без меня. Это так приятно слышать моему ветхому человеку. Оказывается, я так нужен Богу, он так зависит от меня, что бедный Творец сидит и плачет обо мне. Очень прекрасно слышать моему эго. Я не знаю, как вашему. Оказывается, я центр Вселенной. Бог сидел и ненавидел эту завесу, презирал ее и думал, разорву, придет время, разорву. И однажды исполнилось время. Иисус висел на кресте и сказал, совершилось. В этот момент Отец радостью взял эту завесу и разорвал ее сверху донизу, выскочил из святого святых и стремглав побежал к тебе и ко мне. Ему жизнь не мила без тебя, ему одиноко без тебя, и доказательство этому то, что он умер на кресте. Он бы мог жить, он Иегова. Это означает самодостаточный, сущий, имеющий жизнь в самом себе. Ему ничего не нужно, чтобы жить. Но он отказался жить на небесах. Отказался жить вообще, потому что рядом не было тебя. Богу не мила жизнь без тебя. Здорово, люди. Для ветхого человека. Чудесно. Что происходит на служениях этого человека? Люди довольны, умиляются, рыдают на служение гор преображений, так называемых, разные там, как сказать, можно мероприятия организовать, и говорят, бедный, бедный Бог, что он с собой делает, так надрывается, из-за нас в одиночку попал, давайте жалимся и пойдем в тайную комнату, чтобы он не мучился, давайте полюбим Бога, избавим его от страданий, разорвем завесу. Так люди поступают. И он пришел к тебе, чтобы всегда быть рядом с тобой. Он не может жить без единства с тобой. Вот это настоящий отец, который не мыслит жизни без нас. Вот что означает человеколюбивый. И это действительно так. Подтверждает этот человек, который получил вот такое откровение. Он зашел в тайную комнату. Зашел в тайную комнату и долго молился, просил Господа, и, может быть, не один там день, много молился, но вот такое откровение получил о Боге, такое познание о Боге, всемогущем Боге. Правильно ли это познание? Конечно, нет. И именно поэтому, что он так любит общение с тобой, он сказал, прежде всего, прошу совершать молитвы. Это кто говорит, прежде всего, прошу совершать молитвы? Апостол Павел пишет Тимофею. А этот человек взял и говорит, прежде всего, прошу совершать молитвы. Это не тебе нужны молитвы. Это он просит, чтобы ты молился. Это не ты просишь его, Господь, поговори со мной. Это он первый говорит, пожалуйста, я прошу тебя, прежде всего, совершай молитвы. Бог Отец не может жить без тебя и общения с тобой. Он не может жить, не слыша твоего голоса. Поговори с ним с уважением и любовью, имя и фамилия. Так вот, таких людей, братья и сестры, нужно удаляться. Если мы будем наполнены таким или подобным какой-то информацией, сможем ли мы быть едины между собой? Конечно, нет. Тогда мы будем едины с теми, кто наполнен такой информацией. И когда будет говорить Петр, Виктор, Володя или кто-либо слово, и оно будет расходиться с той информацией, которая наполнена сердце, конечно, человек будет негодовать и говорить, что он говорит. Почему? Потому что его сердце наполнено ложью. Я для себя нашел, и думаю, что каждый из вас, наверное, я стремлюсь к молитвенной жизни не потому, что Бог страдает из-за моего отсутствия или молчания, а потому, что я сознаю свою полную несостоятельность, бессилие и нужду в нем. это нужно мне. Я знаю, что Христос – источник силы моего исцеления. Я научен словом, что это моя нужда. Это я нахожусь в одиночной камере. Это мне нужно освобождение. Аминь. Аминь. Братья и сестры, если хотите быть источниками разномыслий, разделений, ересей, соблазнов, стать теми, от кого Господь заповедует удаляться, общайтесь с такими людьми, и вы поможете им распространять их ереси. Если хотите, я дам вам несколько фамилий, и вы сможете быть единодушны с ними вместе. Подойдите после собрания. Я подскажу источник, где познакомиться с ними. А если же нет... Если нет, то прислушаемся к словам увещания апостолов. Первое послание Иоанна, 4 глава, 6 стих. «Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Так было уже в дни жизни апостолов. Апостол Иоанн говорит, «Они были с нами, но вышли от нас. Посему и увидели, что они все наши». Я нашел в книге «Деяния», и вы, наверное, когда книгу «Деяния» читаете, вы видите, как первая церковь, вот в первые дни своей жизни, они были единодушно вместе, единодушно пребывали в храме, при творе Соломоновом, единодушно пребывали в учении апостолов, единодушно вкушали хлеб, принимали вино и так далее, и так далее. Но как только распространяться Евангелие, учение Иисуса Христа стало распространяться. Так возникли сразу и люди, которые стали отвращать от истинного пути. Второе послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если вы не хотите быть сообщниками этих людей, то послушаем тогда еще одно вещание. Второе послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». И еще одно местописание Галатам, 1 глава, 8-9 стих. «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Будем бодрствовать и трезвиться, братья. Время коротко. Господь благословил нас, обильно благословил, поставил пастора, который не обирает нас, который, как сказать, не обманывает, который не увлекает за собой, а указывает на Господа, на истинный путь. Он не берет шефство ни над одним человеком. Я не знаю, может быть, над кем-то, но надо мной не взял, чтобы увлечь за собой. А я знаю, я имею опыт, когда пастора увлекают за собой. Я был в таком собрании, братья и сестры. Если вы не были, тогда, ну, вам хорошо, вам повезло. Но я говорю, как имеющий опыт, есть те пастора, которые увлекают за собой и говорят, слушай меня, вот я говорю, я буду отвечать перед Богом, а там уже ты, как сказать, ты не пострадаешь, потому что я за тебя буду отвечать. Но это неправда. Поэтому, имея пастора, он человек, много, наверное, недостатков, и мне не все в нем нравится, и я не совсем соглашаюсь, когда он что-то говорит. Но помолившись, пообщавшись с Господом, почитав Слово Божие, я не нахожу пока, не нахожу расхождения со Словом Божьим. И я благословен. Когда пастор говорит, то я имею благословение. Почему? Потому что мое сердце не наполнено вот этой вот ересью, которую я прочитал, Откровение. Если бы оно было наполнено, я сказал бы, Виктор, что ты там говоришь? Вот смотри, какие люди. Вот смотри. И я уже говорил, здесь еще раз скажу. Я был увлечен конференциями, очень активно ездил. Ульф Экман, «Святой смех». Там я хохотал, как лошадь, я не знаю, пупки рвались. И вы, наверное, может, смотрели по интернету, как уважаемые люди, старые люди, уже седовласые, в 70 лет ржали. Это все не от Духа Святого, а приписывалось как Духу Святому. Господь говорит, это человек не мой. Отстань от него. Я думаю, как не твой, Господи, сколько народу, сколько пол России его слово веры занимает это движение. Через некоторое время узнаем, или вы не знаете, он уже католик, он уже перешел к католикам, это его родная, говорит, церковь и так далее. И за другими людьми я стремился. Но все эти люди были, для них Бог был чрево. Они увлекали за собой. И, как сказать, хотели, чтобы как можно больше было таких адептов, которые увлечены, и тогда можно больше копеечку собрать и так далее, и так далее. Но я скажу вам, если за исцелением стоит «плати деньги», то это то самое, что этот врач мирской. Если проповедующий, если я сегодня говорю, брат или сестра, ты хочешь исцелиться? Ну как, кто не хочет? Вот сюда пожертвуй. Пожертвуй такую сумму, чтобы у тебя в кармане уже и не звенело ничего. Вот тогда ты получишь исцеление. Знайте, для этого человека Бог чрево, потому что Бог, истинный Господь Иисус, никогда не говорил, ты человек слепой, ну что у тебя, вытрясай из карманов, вот я тебе исцелю. Пожертвуй. И почему-то пожертвуй вот деньги. А если у человека есть фантики от конфет или конфеты, вот сказал бы, засунь руку в карман и все, что есть, вот пожертвуй мне. Нет, только деньги давай. Сами рассуждайте. Поэтому, братья и сестры, будем внимательны. Аминь.
Доброе утро всем. Может быть, кто-то помнит, я как-то рассказывал в одной из братских воскресений про веру, да? Что это такое, что это нечто, что соединяет нас с объектом веры, в то, во что мы верим, да, переносит нас к нему или заменяет нас. То есть, если мы верим во Христа, то мы с ним соединились, да? И Павел это ярче всего сказал в послании Галатам, во второй главе, да, он говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И я бы сегодня хотел продолжить этот разговор и еще подумать о вере, ну как бы покрутить ее с разных сторон. Да? Вот мы примерно пытаемся понять, что такое вера, да, и сегодня посмотрим, что есть невера. Да? И первое, что приходит на ум, и то, что вот Писание непрерывно противопоставляет вере, это неверие, вот мне подсказывают. И это как, ну, очевидная вещь, но тем не менее интересно посмотреть. И вот если взять, так сказать, такую ретроспективу посмотреть по Библии, как бы, где в Писании вместе стоят вера, да, и неверие. И ближе всего к нам то, что пишет Павел в послании к римлянам в 11 главе, что происходит от неверия, да, и что, наверное, можно понять, происходит от веры. Послание к римлянам, 11 глава, где он говорит про Израиль. И 20 стих там говорит: «Хорошо, они отложились неверием, а ты держись верою, не гордись, но бойся». Понятно, да, вот про веру мы уже знаем, что это вот держаться, да, ее источника, но неверие, оно от него отдаляет, казалось бы, это очевидно. Когда Иисус воскрес, ученики не сразу поверили в него, и один из них упорствовал довольно долго. И когда он с ним все-таки встретился лицом к лицу, вот, ну, даже еще когда не встретился, он сказал: «Не поверю, пока не вложу пальцы свои, да, персты в раны его. Вот тогда я поверю, что он воскрес». И все знают ту фразу, которую Иисус ему сказал, когда лично с ним встретился. Он ему говорит: «Фома, не будь неверующим, но верующим». Очень интересное продолжение. Все мы знаем, да, Евангелие от Иоанна 3:16. Вот, в прошлый раз даже читали 3:17, а в этот раз прочитаем 3:18. Оно такое очень насыщенное. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И тут вот мы говорили, да, про спасение, про жизнь вечную, 3:16 и 3:17. И здесь говорится не просто, что человек неверующий, он отпадает, да, от Бога, но он, более того, осужден. И когда нам кажется порой, что мы осуждены, потому что мы что-то сделали или там совершили какой-то грех, вот, то это скорее вершина айсберга. На самом деле мы осуждены за наше неверие, за то, что мы отделились от Бога. Но давайте посмотрим еще. Когда Иисус пришел в свой родной город, если я не ошибаюсь, Матфея 13 глава, 58 стих. Иисус пришел в свой родной город, И как вы знаете, он там не смог совершить ни одного чуда. И опять же, причина названа по неверию их, да. Неверие лишает нас доступа к сверхъестественным деяниям Божьим, к чудесам. И это все тоже понятно. Если смотреть еще дальше в историю, мы все знаем, почему не все израильтяне, вышедшие из Египта, вошли в землю обетованную. Да, опять же, по неверию. Вот. Но нас будет интересовать сейчас другой герой веры, Авраам. Послание к римлянам, 4 глава, где Павел подробно объясняет, что такое вера, говорит нам в 20 стихе: «Не поколебался об Аврааме в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». И помните, первое обетование ему было обетование земли, он отправился в это долгое путешествие, не зная куда. Вот. А второе о потомстве как раз связано с именем, да, его ребенка, родившегося. Исаак, Ицхак, смех, да, смешной. Если вы помните, когда Сара, подслушав, услышала слова ангела о том, что у них родится ребенок, она засмеялась. Вот. Про Авраама ничего не сказано, вот. Но она засмеялась. Вот. И это очень как раз интересно, то, о чем я хотел даже, наверное, сегодня больше поговорить. Другое противопоставление веры. Вот. Сара смотрела на их возраст. Да? Им было там по 100 лет, почти под 100. Вот. И даже тогда, в те чудесные времена, когда люди жили по 170, это было уже смешно заводить детей в таком возрасте. А тем более еще ожидать, что из этих детей, да, то есть я думаю, что они тоже имели представление, что там чем моложе, тем здоровее, вот, и так далее, что из них народится огромный народ, да. И Сара засмеялась. И как раз, пользуясь вот этим примером, да, то есть как видел эту ситуацию Авраам, который доверился Богу и был уверен, что Бог силен исполнить. И вы помните, он это даже веру свою подтвердил на горе Мориа, когда единственного сына своего занес над ним нож. А Сара посмотрела на них и засмеялась. И мне очень нравится другое противопоставление, да, вот мы говорили про веру и неверие, это все так понятно и очевидно, вот. Но Павел во втором послании к Коринфянам говорит в 5 главе, в 7 стихе, говорит еще одну вещь про жизнь по вере. Он там рассуждает про тело, что вот все там как-то хочется к Богу. Вот, и говорит, но мы ходим верою, а не видением. Ходим, понятно, что это имеется в виду жизнь. Да? Вот, то есть это такой ветхозаветный тоже образ. Люди ходят перед Богом, живут перед Богом. Мы живем по вере, а не по видению. И нам всем, я думаю, что большинству здесь, да, у всех есть глаза. Мы все что-то видим. И, к сожалению, часто поступаем, да, не по вере, а потому что видим. Подобно тому, как Сара. И, опять же, очень интересно смотреть в Евангелии, как что-то происходит, и люди вокруг что-то видят. И говорят Иисусу, вот, посмотри. Вот. И казалось, ну, вот что-то сейчас должен Иисус как-то отреагировать, он же увидел это все. Но он говорит совершенно другие вещи. Может быть, вы замечали, так почти переворачивает с ног на голову. Мы знаем, что в нем не было греха, и он был един с Отцом. И вот в его словах видно как раз то, во что мы верим. Да? И это всегда очень полезно, задавать вопрос, что я вижу. Да? Что я вижу? Вот я смотрю на вас и вижу вас. Вот. И спрашивать себя, во что я верю? Или в моей жизни что-то происходит, что я вижу, да, и во что я верю, и совпадает ли это, и поступаю ли я потому, как я вижу, или потому, как я верю. То есть Господь, конечно, все управит, но этот выбор, мне кажется, отчасти за нами, и это особое благословение видеть эту разницу. И я бы хотел просто сегодня несколько примеров, опять же, привести про, они все из Нового Завета, про вот такой пример видения и невидения. И самое прекрасное, я считаю, что это самое актуальное для всех нас, как мы видим. Вот. Чаще всего мы видим соринку в глазе ближнего своего. Вот. То есть хлебом нас не корми, вот, и веры нам никакой. Даже и с верой-то мы все равно видим, а уж без веры и подавно. Да? Посмотрели и увидели. Вот. И я думаю, что вы помните сами, как Иисус отвечает на это, да? То есть в чем на самом деле, во что нам нужно верить, если так сказать, когда мы видим соринку в глазе ближнего своего, да? Он говорит, что ты смотришь на соринку в глазе ближнего своего? А бревна в своем глазу не видишь. Или, чтобы было как-то так разнести, да, а в бревно в своем глазу не веришь. Вот. Я очень подчеркну здесь, что дело здесь не столько в видении, да, не столько в зрительном восприятии, это будет и слышание. Вот. И вера совершенно, как это сказать, не связана с глазами или даже с умственными возможностями. То есть это не то, что кто-то что-то знает, а кто-то что-то не знает. Да? Иначе слепые не могли бы быть верующими. Да? Ну, не видели они Иисуса, да, вот там читать не могут Писание в таком виде. Вот. Умственно отсталые или больные люди, нам кажется, невозможно быть верующими. Они иногда гораздо более верующие, чем мы. Вот. Поэтому, да, вот человек уж так устроен, что чаще всего он хочет видеть соринку в глазу ближнего своего. Об этом Иисус говорит в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 5 стихе. И продолжение этой темы, да, вот как бы смотреть, да, как мы смотрим и видим. Другой эпизод из Евангелия от Марка, 13 главы. Давайте откроем, так чтобы прочитать. С самого начала. «И когда выходил он, Иисус, из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания! Какая красота! Люди тут старались, строили». Вот. И что отвечает ему Иисус? «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Это та правда, которая стоит, то, во что мы верим. Да? И можно попытаться немножко чуть-чуть расширить. Да? Мы очень часто смотрим, как вот Петр сегодня говорил, на чьи-то дела, которыми, возможно, искренне по-человечески восхищаемся. Да? Вот. Но если они вот, сугубо в камнях, да, и в зданиях, то мы знаем, что все это придет. И вера наша, да, вера Христова, говорит, что это придет, не стоит тратить на это силы, много сил. Следующий пример, да, немножко уже не просто про дела человека, да, построили строители храм, ну ладно, вот, а про служение. Давайте посмотрим на одного служителя, почти новозаветного, или, говорят, межзаветного, Иоанна Крестителя. Это 7 глава Евангелия от Луки. Если вы помните, там Иоанн еще посылает учеников, вот, Иисус ему отвечает, вот, и потом, когда ученики Иоанна уходят, Иисус говорит к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую, что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских, что же смотреть ходили вы, пророка ли, да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Но меньший в Царстве Божьем больше его. И понятно, что вот как Петр описывал сегодняшнюю ситуацию, да, и сейчас Бог не оставляет свой народ пророками и пророчествами. И при этом люди остаются также людьми, они также полагаются не на веру свою, не на веру Христову, да, а на свое видение. То есть понятно, что в пустыне много всего, наверное, интересного. У меня есть знакомый, который профессионально занимается экскурсиями в Израиле. Вот, самыми экстремальными. Он водит людей там по каким-то, в общем, совершенно местам, и я всегда удивляюсь, что у него столько народу постоянно. Вот. При этом там вот есть человек, да, какой-то что-то делает. И люди, которые к нему стекались во множестве, да, как описывает это Евангелие, стекались наверняка, как и сейчас, по разным причинам. Возможно, они думали, Иисус тут так иронизирует, да, все помнят, как Иоанн одевался. Он одевался в какие-то там шкуры, ел, что попало. То есть это вообще почти как цирк, да? Вот, мало ли, все нормальные люди ходят так, а он так. Пойдем посмотрим, чего он там. Вот. Но Иисус говорит им, нет, это пророк. И более того, несмотря на его невзрачный вид, вот, и всю его недружелюбность, он, если вы помните, как он обзывал некоторых приходящим. Порождение Ехиднин. Это пророк Божий. И больше его нет. Но мы иногда видим, да, только внешнее что-то. Вот. С таким же успехом, пользуясь иронией Иисуса, да, мы, как вот Петр говорим, едем куда-то посмотреть на какого-то модного проповедника. Я тут давеча открыл статью, там по телевидению прошел сюжет в России, там всех как бы протестантов обозвали плохими словами, и один из пасторов там комментирует. Вот. И фотография этого пастора, он, значит, ну, как с обложки глянцевого журнала. Я думаю, ну, конечно, ну, зная Москву, такой пастор привлекает определенную категорию людей. Дай бог, что они увидят в нем не только глянец, и там дорогие часы, и дорогой костюм, вот, и дорогой автомобиль, вот, но увидят пророка, будь он такой, или пастыря, да. Такой вот пример еще, да, относится к служению, не столько уже к делам вот рук, да, там, не знаю, камням и строениям, и, не знаю, там, плотницким каким-то изыскам, вот, но к служению. Вот, иногда нам вот это внешнее затмевает, да, вот, но Иисус говорит, что на самом деле это пророк. И в той же главе происходит еще одна прекрасная ситуация, когда Иисус пришел в гости к фарисею, и они там кушают, и приходит женщина, начинает плакать, омывать маслом драгоценным его ноги, вот, и как раз очень хорошо видна разница, как кто ее видит, да, как кто ей верит. Потому что вы помните, да, эти люди говорят, пригласивший его фарисей говорит, это Евангелие от Луки, 7 глава, 39 стих. Фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. И очевидно, он прав до какой-то степени, она грешница, все мы грешники. Вот. Но он не увидел в ней что-то важное, что увидел Иисус. Да? Иисус рассказывает притчу про двух должников. Вот, один был должен много, другой мало. И казалось, мы спрашиваем себя, кто из этих двух лучше. И понятно, что, ну, казалось бы, кто должен мало, он лучше же, да, по человеческому понятию. Потому что они же, как правило, нам же должны все время. Не мы кому-то должны, а нам должны. Вот. И тут Иисус переворачивает все это с ног на голову, да, и говорит, а господин простил обоим. И как ты думаешь, кто из них возлюбит его больше? Тот, кому простили много или простили мало? Да, понятно, что тот, кому простили больше, тот и любит больше. И он увидел в ней, да, я тут не могу, к сожалению, сказать, он поверил ей, поверил в нее и увидел ее веру, потому что в конце он сказал, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот, увидел ее любовь, там, где другие видели только грешницу. И последний пример похожий, да, про исцеление слепорожденного. Там тоже такая детективная ситуация, там участвует сам больной, вот, очень показательно тем, что он прозрел и видел, увидел в конце концов, да. Вот, там участвуют фарисеи, родители, какие-то еще свидетели. И там они уже смотрят не столько даже на него, сколько на Иисуса. И видят в нем злостного нарушителя закона. Одного из главных его частей, именно субботнего. И совершенно не видят в нем то, что он сотворил чудо, и слепорожденный прозрел. И это постоянный вопрос для тех, кто верит, наверное, вот, что мы видим, да, и во что мы верим. Видим ли мы только грешников, что, конечно, тоже правда, вот, которых нужно отпнуть. Вот, или же у нас хватит веры увидеть в них любовь тоже и веру, прощение Божье для них, поверить в них. Когда мы смотрим друг на друга, я уверен, все мы видим щепки в глазах и соринки. Но хватает ли у нас веры увидеть бревно в своем глазу? Доверие Богу, чтобы увидеть бревно в своем глазу. Когда мы смотрим на какие-то дела рук людей, да, на какие-то их труды, мы восхищаемся этими камнями, этими делами, или мы понимаем, что это все пройдет по вере? Верой понимаем, что это все пройдет. Когда мы видим служение, да, видим ли мы внешнюю часть, или мы пытаемся верой проникнуть в то, что делает этот человек, как его Бог призывает, и может быть, он тоже пророк. Первее на крестителя он уже не будет, вот, но мы все ожидаем Царства Божие, и самый меньший в нем больше Иоанна Крестителя. И вы знаете, я тут специально даже сам удивился, когда готовился. В синодальном переводе два места всего, где говорится «открылись глаза их». Всего два места. И первое из них в книге «Бытия», в 3 главе, 7 стих. Все вспомнили, да? Это Адам с Евой перекусили, вопреки Божьей заповеди, не поверили, и говорится, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясыни, прикрылись листочком фиговым, как говорит славянский перевод. И второе место, я думаю, что вы тоже о нем знаете, когда два ученика шли по дороге, да, в Эммаус. Это 24 глава Евангелия от Луки. Вот, и они там беседуют. И когда они уже стали кушать, помните, они уговорили его зайти покушать? И он стал разламывать хлеб и благословлять. Написано, тогда открылись у них глаза, и они узнали его. И он стал невидим для них. Вначале у людей открылись глаза, и они увидели себя, какие они. В конце, по воскресении Христовом, у учеников уже открылись глаза, и они увидели не себя, а увидели Христа. Узнали, кто Он. Вот. И первая часть нас ждет неизбежно. Неважно, соединились мы верой со Христом или нет. Когда-нибудь настанет тот момент, когда все мы узнаем, предстанем пред Богом, и все мы узнаем, что мы грешны и наги. Как Иов говорит, нагим я родился, нагим и вернусь. И я очень надеюсь и молюсь, и желаю каждому, чтобы в его жизни в какой-то момент произошло второе открытие глаз, чтобы каждый из нас увидел, что перед ним или рядом с ним уже, или за ним, ну как-то, в общем, стоит Христос. И пусть мы его не видим нашими физическими глазами, но мы видим его верой. И да, это пусть будет так в жизни каждого. Аминь.